187. Как говорил, мир тонкий сейчас тоже проходит великую битву, которая еще ужаснее, нежели земная. Можно понять, что поражение в тонком мире недопустимо. Такое поражение прервало бы цепь миров и было бы самым желательным для сатаны. Учение потому так усиливает сторону сердца, чтобы хотя немного приготовить людей к сотрудничеству. 188. Природа вещей должна быть преподаваема среди самых первых предметов. Она должна быть прекрасно рассказана во всей реальности. Должна быть показана преемственность миров со всеми научными сопоставлениями. Религия не только не будет противоречить такому изложению основ, напротив, религия будет помогать в своих древнейших намеках. Предмет природы вещей будет преддверием понимания живой этики. Нужно познать, для чего необходима честь, достоинство и все прочие качества человечности. От самых ранних лет дети должны слышать о мирах тонком и огненном. Должны понимать начало иерархии добра. Чем раньше им напомнят об иерархии и прочих истинах, тем легче им припомнить прежние знания. Понятие Бога во всем величии очистится на основе иерархии. Только так понятие высшее не останется отвлеченным и сольется со всем бытием. Нужно, чтобы вождь и правительство поняли, чем следует повысить познание высшего представления. Нужно, чтобы школы приняли всю привлекательность, которая представляет бытие во всем величии. 189. Среди огненных знаков можно заметить особые способности к нахождению нужных предметов. Стоит подумать о них, и они как бы приближаются и найдутся. Уже в древности говорили: «Зажги факел сердца и найди нужное». Символ довольно правильный, ибо огонь сердца как бы зажигает окружающие огни и создает магнитное привлечение. Можно и в книгах находить просимое, освещая его таким же огнем. При этом, чем больше такое качество будет замечено, тем оно больше развивается. Огненные стихии любят, чтобы ее замечали. 190. Опасность есть сосредоточение вибрации напряжения. Множество опасностей окружают людей, но из них замечаются лишь немногие. Когда вождь говорит «живите в опасности», он мог бы сказать «замечайте опасности и тем преуспевайте». Нельзя жить вне опасности, но прекрасно сделать из опасности ковер подвига. Вождь знает, что он несет поручение, и опасности сделаются лишь двигателями, потому вождь и не думает об опасностях. Сама дума об опасности вредна. Думая об опасностях, мы усиливаем вибрации их и можем этим нарушить равновесие. Бережливость к силам не должна быть смешиваема со страхом и смущением. Мы бдительны и осторожны для лучшего выполнения поручения, но опасности не могут отяготить нашего внимания. Учитель должен прежде всего настоять на освобождении ученика от призрака опасности. Ученик должен помнить всегда, чтобы не потратить капли высшей энергии без пользы. Мысль об опасности поражает многие наши центры и беспорядочно поедает нашу ценную энергию. Мысль об опасности отражается даже на качестве пульса. Но желание лучше исполнить поручение укрепляет сердце. Итак, будем действовать как полезнее. 191. При вступлении в монашество обычно указывалось на все трудности такого пути, Одни скажут, все легко, другие предупредят, все трудно. Люди с огненным сердцем могут сказать, все легко, но при обычном сознании правильнее предупредить, все трудно. Если кто убежит от одного предупреждения о трудностях, то он все равно не подошел бы для настойчивого труда. Не следует набирать людей заведомо непригодных. Боязнь работы уже есть предательство. 192. Александрийские философы говорили: «Не порицай мир, ибо он создан великой мыслью». Не творение виновато, но наше суждение о нем. Мы можем наслаивать наши мысли как к добру, так и ко злу. Мы можем из самого доброго животного притворить злобную тварь. Жестокость с одной стороны, страх с другой, наполняют посредством мысли наше сознание. Мы посылаем зло во взгляде нашем. Мы могли бы обратить полезное растение в самые ядовитые и пагубные. Мысль древних философов проникла в религии. Климент Александрийский знал, как люди сами унижают великое творение, и сейчас люди могут наблюдать, как может зло притворить самые незлобивые существа. Конечно, каждый укротитель скажет, как часто именно добро помогает ему в его ремесле. Но он же знает, что кроме добра должны быть различные предохранительные меры, каждое по нраву животного. Такую науку можно назвать целесообразностью. И мы можем не осуждать мир, но мыслить, почему злоба могла войти в него. Так и предохранительные меры будут проистекать не от зла, но от добра. Можно каждому вождю посоветовать не забыть завет старых философов. 193. Уже вы достаточно знаете об умеренности некоторых лиц. Что же делать, когда умеренность вползла в самые широкие круги? Те, которые являются как бы поборниками добра, предаются духовно умеренности. Можно видеть, как часто темные не страдают этим недостатком. Существует сказка, как дьявол встретил ангела. Светлый сказал: «Горькие слуги твои». Но дьявол ответил: «Мои горькие, зато твои кислые. Оба мы должны искать сладкое». И ангел поник головой, ибо не мог указать, где они не прокислые. Так давно замечено народом. 194. Многим вам придется повторять, что наши лекарства хороши как дополнение к психической энергии. Одни физические лекарства не могут дать желаемого следствия, но психическая энергия укрепляется общением с иерархией. Так мудрый врач прежде всего заботится узнать, как стоит условие психической энергии и как она созвучит с высшими силами. Не имеет значения для будущего обращения внимания лишь на физические средства. Когда уже говорим об огненном мире, значит, время двигаться вперед. Нельзя оставаться на уровне переходного времени, когда были забыты все основы бытия. Утверждаю, что каждый врач должен обратить внимание на себя, чтобы прочувствовать, насколько он сам готов обновить свое сознание, иначе он не найдет слов к приходящим. Он не сумеет расспросить о действительных причинах болезни. Он не утвердит влияние своего. Не настаиваю, чтобы каждый врач был гипнотизером, но он должен понять духовный мир больного, чтобы мочь сказать о самом главном. Учение должно раскрывать пути, но не быть лишь аптекою. Пусть люди имеют возможность наблюдать и находить, иначе будет воздействие на карму. 195. Новое предание о значении сердца должно складываться, когда менее всего заботятся о нем. Учреждения для изучения сердца должны начаться с познания всего написанного об этом центре бытия. Придется изучать все культы древние, где отводили место знанию сердца, и здесь одними внешними лекарствами не помочь. Не забудем, что в древности применялось внушение для оживления остановившегося сердца. Много преданий о воскрешении основано на этом действии. Конечно, требуется большая и дисциплинированная воля, и нужно время для установления нового действия сердца. Могут спросить, сколько минут должно быть не пропущено, чтобы можно было опять восстановить сердечную деятельность, но и это будет весьма различно. Ибо само выделение тонкого тела происходит очень индивидуально. К тому много причин, как в физическом состоянии, так и в качестве тонкого тела. Врач должен понять это разнообразие условий. 196. Тело движения человека должны быть осмыслены. Нужно воспитывать детей не только гимнастике, не только ритму, но смыслу экономии движений. Когда люди поймут мир огненный и излучение, они не будут бессмысленно махать руками и ногами, трясти головой и качаться без нужды. Если бы они представили свое аурическое яйцо, они не стали бы беспорядочно нарушать его ненужными колебаниями. Когда люди представят себе как бы огненный круг воеву около себя, они не будут бессмысленно прожигать руку свою. Особенно непростительны так называемые нервные движения. Именно они показывают всю недисциплинированность воли. Каждый врач должен следить за такими привычками пациентов. Много заболеваний можно определить одними движениями человека. Можно излечить его от самых отвратительных привычек, наблюдая эти движения и показывая их вредность для тонкого тела. Так врач может проявить самую полезную деятельность и без физических лекарств. 197. Кто сказал, что мускус лишь возбудитель? Он может иметь уравновешивающее значение, приводя в движение основные энергии. Можно жалеть, когда такие многообразные, мощные воздействия сводятся лишь к одному проявлению, и чем беднее будет представление, тем грубее будет предположение. То же относится ко многим указанным средствам. Никто не думает о синтетическом значении валерьяна. Никто не хочет понять мяту, как друга жизни, готового положить успокоение на восставшие центры. Никто не желает понаблюдать действие молока с содою. Так широко поле наблюдения для открытых глаз. Мята может принести пользу даже как комнатное растение, ибо эманации живых листьев самые тонкие и естественные, также и розы. Там, где можно иметь цветы, там не нужны масла. Так самое живое и самое естественное лучше всего. Не забудем, что мята и розы — отличная дезинфекция. 198. Огненный мир прежде всего требует различия между малой и большой правдою. Ничто так не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они выхватывают малые осколки, не думая о предыдущем и последующем. Такие осколки не лучше любой лжи, но смысл мира огненного в величии истины. К ней нужно готовиться всеми мерами. Нельзя полагаться, что понимание величия истины придет само. Нужно приготовить сознание к вмещению таких размеров. это вовсе нелегко. Можно видеть, как ложно понимаются самые простые слова. Даже трудно представить, насколько может быть извращено самое обычное слово. Но нужно пройти через испытание столь различных понятий. Только принятие высших мер вызовет призыв высший «Радж, Радж, Радж». Троекратное вмещение может повести к высшим сферам. Радж не знает мести и осуждения. Радж великодушен, ибо устремлен в будущее. Радж хочет добра, ибо он любовь творящая. Такая мера унесет от малой правды, которая бывает недалека от злобы, сомнения и осуждения. Так, когда захотите закалять дух, можно повторять древний мантрам «Радж, Радж, Радж». 199. Когда напоминаю о древнем мантраме, значит, приходится проявить великую правду и действовать великими мерами. Не слова спасут, но их применение. Так немалая правда в том, что уже требуется большая мера. И пусть будет радостна мысль, что уже произнесено «Радж». 200. От любого пути зла можно повернуть к добру. Но такие возможности лучше всего очевидны на задачах прогрессии. Действительно, каждое промедление во зле относит от добра с быстротой прогрессии. Так, где вчера можно было соскочить с колесницы зла, уже нельзя вернуться к тому же месту сегодня. Это нужно напомнить всем, кто думает, что можно в любое время одинаково скинуть груз зла. Его вещество очень липко и зарастает малыми правдами, о которых беседовали. 201. Люди, принявшие на себя великое служение, могут быть названы небесным камнем. В стремлении они преисполняются светом. Они прободают низшие слои и заключают в себе алмаз-адамант. Но нелегко быть алмазом, и нужно утвердиться в свете, чтобы преодолеть тьму. Не знает покоя и великое служение, на бессменном предстоянии укрепляется дух. Много земных малых правд нужно покрыть куполом великодушия. Нужно покрыться светом, идущим от иерархии, усвоить мир тонкий и огненный, как природу вещей. Можно из ямы не замечать солнца, но из колодца изучают звезды. Самое неожиданное может случиться на пути служения, но опытный вождь не забудет, что каждая мировая утрата возмещается в пространстве. 202. И нигде люди не думают о живой этике. Они думают, что можно прожить в обычных мерах, но с каждым днем становится яснее, что можно спасти людей верою, которая превыше всех религий. Немного такой веры. Не будем считать тысячами там, где довольно десятков. Необычны пути такого осознания высшего. 203. Все три мира гораздо ближе друг к другу, нежели думают. Можно видеть, как соответственные вибрации создают сотрудничество. Вы знаете, как некоторые близкие лица из тонкого мира содействуют общему делу? Еще недавно они не могли бы служить одной цели по различию вибраций, но ваши вибрации и их старания, общение делают полезных сотрудников. Так создается полезная общая работа. Она тем полезнее, что противники имеют таких же сотрудников. Без сомнения, радостно следить за каждым накопленным сознанием. Ур видела, как вначале атмосфера была тускло, но при последующих встречах она стала светлее. А день тому назад Ур уже видела сознательное сотрудничество. Такое просветление очень быстро, но для этого значение имеет ашрам. Поистине, ашрамы имеют значение для земного и для тонкого мира. Можно определить ашрамы как магниты и озонаторы. Наполнение сердечной энергии служит проводом для многих. Потому, когда забочусь о духовно чистой атмосфере, имею в виду очень важные следствия. Без духовных накоплений не имеет смысла приказ взять все на себя. Он может быть дан там, где есть сердечная связь с тонким и огненным миром. Только такая связь может укрепить при земной битве, как сейчас, тех, кому дан такой приказ. Слишком сложны токи, чтобы противостать им земными силами. Но вы знаете о связи с двумя мирами. Именно в этом общении найдутся силы для прохождения самым неожиданным путем. При этом не стесняйтесь беречь себя, чтобы не затратить излишнюю энергию. Нельзя ничем отвлекаться от внутреннего сосредоточия. Дела всего мира находятся в грозном состоянии. 204. Могут спросить, сколько раз читать учение. На это скажите. Нельзя ограничивать, что любите. Можно знать наизусть, но все-таки желать еще раз прочесть. Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм. Но новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только углубит, но само новое освещение книги может принести новый подход. Потому, когда говорю «читайте учение» и утром, и вечером, имею в виду разные обстоятельства времени. Одно будет замечено утром, но совершенно другое будет познано при огнях вечерних. Понимаете это дословно? Мысль вечерняя отличается от мысли утра, нужно их сопоставлять. Насколько мысль вечера расширяется огнями светильников, настолько же мысль утра сияет от соприкасания с миром тонким. Мысль утра мощна не только отдыхом, но прикасанием к тонким энергиям. Но и мысль вечерняя отличается совершенным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие полагают, что уж знают учение, когда прочли его. Но лучшие заветы остаются непримененными, ибо люди не желают понять их многоцветность. Так смотрите кристалл учения и при солнце, и при свете огней. 205. Принимается слово «хор» как созвучие голосов. Но может быть хор энергии, хор сердец, хор огней. Учение должно обратить внимание на хоровое начало, которое вовсе не обременит начало личное. Нужно развивать в себе такую кооперацию, чтобы привходить для прямого усиления возможностей. Так забота о хоровом начале соединится с созиданием. Люди могут понять, что хор нуждается в разнообразии соучастников. Только очень привычные руководители понимают, как нужны бывают даже не очень деятельные участники, но которые могут вносить своеобразие и гармонии. Учитель радуется каждому своеобразию, в нем рождается новый вид огня. 206. Посмотрим, как народы могут почувствовать значение знаний. Мы употребим заботы, чтобы проявление знания могло пройти путем необычным, чтобы поразить человеческое воображение. Действительно, умение пробудить воображение прошлых воплощений нелегко, только сознание очищенное, которое уже не смущается переходом, являет постоянное воображение новое и неутомимое. 207. Самые большие земные катаклизмы происходили от подводных прорывов. Не забудем, что если надземные вершины достигают 30 тысяч футов, то подводные ущелья даже превышают эти меры. Можно представить процесс на расстоянии 70 тысяч футов. Не так опасно исчезновение озер, но следует опасаться поднятия уровня вод. Ту же судьбу переживала Земля несколько раз, но люди не мыслят в планетном масштабе. Сейчас можно замечать некоторые сходства с минувшими событиями. Неуравновешенность огней и вод составит предмет глубокого наблюдения. Кое-кто задумается, и многие будут надсмехаться. 208. Часто учения предупреждали о неосуждении умерших. Среди многих к тому причин есть одна, очень касающаяся земных действий. Мы уже говорили о сотрудниках из тонкого мира. Отсюда трудно судить, кто уже развил в себе эту способность сотрудничества. Можно представить, как несправедливо было бы осуждать такого сотрудника, ведь осуждение отталкивает. Таких помощников много, их нужно ценить. Когда воображение развито, можно легко развивать такое сотрудничество. 209. Изображение действительности текущей еще не привлекательнее. Нужно очень ценить времена, где не было кощунства. Разве не это ехидно отравляет текущую действительность? Утруждаемся, видя, как ограничивают бессмысленно люди свою жизнь, не думая о великом чуде, которое несет в себе каждый человек. Каждому отмерено это чудо. Кошель сердца у всех одинаков. Положи в него сокровище. 210. Искра бессмертия справедливо помещается некоторыми в разных центрах. Каждый будет прав по-своему. Правда, в каждом центре имеется такая искра. Но по условиям эпохи центры могут изменять свое значение. Одно сердце остается неизменным. Только чаша следует за сердцем в значении, а остальные центры и гланды могут соответствовать космическим токам. Не только в суждении о центрах ошибаются люди, ибо везде они не допускают подвижную целесообразность. Но не только по эпохам сменяется значение психической энергии, но и по расам, по народностям и даже по родам. Как будто то же самое происходит. Но между тем человек касается высшего иными щупальцами. Так можно заметить на многоногих насекомых, как они теряют некоторые ноги, но жизнеспособность не уменьшается. Конечно, при огненном сознании не наблюдается такое отмирание центров. Это значит, что мы опять приходим к утверждению полезности огненного сознания. Не будет преувеличением, если скажем, что огонь годится как для земного, так и для огненного мира. Спросит, какой центр особенно важен сейчас? Теперь время синтеза, потом начнем все от самого сердца. Именно поверх всего стоит сердце. Так пусть и гортань, и чаша, и солнечное сплетение не отделяются от водительства сердца. Гортань есть инструмент синтеза, но трансмутация и приложение его происходит в сердце. 211. Уже видите, как одним ураганом погибают тысячи людей. Явление зловещих бурь, разве оно не заставит человечество подумать, откуда такая неуравновешенность? Что не только ураганы, землетрясения, но и наводнения могут достигать высших размеров. Именно скажут, что миллионы людей уже погибали, но сознание продолжает ухудшаться. Справедливо было бы спросить человечество, во сколько десятков миллионов жертв оно оценивает перемену сознания. 212. Мужество требуется, когда в самой атмосфере замечается небывалое напряжение. Можно чуять как бы присутствие некоторого жара, несмотря на внешнюю прохладу. Даже воздействие холодных токов не освобождает от немедленного ощущения внутреннего жара. Нужно замечать, как этот внутренний жар характерен для атмосферических огненных напряжений. Так ни плечи, ни гортань, ни кундалини, но сердце вбирает струи внешнего огня. 213. Нужно всеми мерами усвоить огненный закон, что учитель дает направление, но не настаивает на подробностях. Каждый должен искать и найти в труде. Особенно смутно понимается, насколько велик закон, устремляющий к нахождению. Не только теперь, но и в лучшие годы люди требовали уже конченных, хотя бы и непродуманных ими формул. Как поучительные испытания, когда по одной начальной букве ученик должен был найти все требуемое слово, но немногие будут искать такое объединенное сознание. Нужно указать, насколько поиски усиляют и руководительство. Не на готовое кушанье зовет учитель, но он знает места в лесу, где можно собрать спелые ягоды. К этому месту счастливого сбора призывает руководитель и жалеет, если ученик предпочитает купить грязные ягоды на базаре. Так сердечно протекает руководительство, когда заботливая рука незаметно направляет к лучшему пути. 214. Надо научиться, когда говорю символами, не требовать пояснения. Если нужен был язык символа, значит, сейчас был бы не полезен обычный способ сообщения. Тогда говорю, запишите символ и держите его в памяти, когда придет час приложения его. Также замечайте указания стран, значит, на них обращено внимание у нас. Такие вехи помогают на пути. Так ужасное время наполнится спасительными огнями, но карма не будет обременена. Нехорошо, когда руководитель заставлен утруждать карму ученика. Нужно полюбить спасительные вехи, которые вспыхнут в сердце при приближении событий.